эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Кто сменит грузинского министра обороны? Уроженцы Северной Осетии и Азербайджана делят бизнес в Москве. Дело Калоевых. В самопровозглашенной республике Абхазия оппозиция жаждет реванша после неудавшегося референдума и планирует очередной всенародный сход. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях Ангела Меркель поблагодарила мюнхенскую полицию за профессионализм. В Ереване из захваченного здания освобождены все заложники. В Турции закроются тысячи заведений из-за чрезвычайного положения. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования близким жертв стрельбы в Мюнхене, сообщает Deutsche Welle. На пресс-конференции в Берлине Меркель заявила, что на месте жертв нападения в торговом центре «Олимпия» и региональном поезде мог оказаться каждый из нас. Канцлер поблагодарила полицию за профессионализм и пообещала, что власти Германии сделают все возможное, чтобы раскрыть преступление. В пятницу 18-летний немец иранского происхождения открыл стрельбу в торговом центре «Олимпия» на северо-западе Мюнхена. Жертвами нападения стали 10 человек, 16 получили ранения. Полиция Германии не обнаружила связи нападавшего в Мюнхене с исламистами. В доме подозреваемого нашли литературу о случаях массовых убийств в общественных местах. Следователи считают, что нападавший мог увлекаться идеями Андреаса Брейвика, приговоренного в Норвегии к 21 году заключения за убийство более 70 человек. Дата мюнхенского нападения совпала с годовщиной двойного теракта в Норвегии. Нападавший получал психиатрическую помощь, но пока нет данных о том, применял ли он психотропные вещества. В Мюнхене объявлен траур по погибшим. На протяжении всех выходных в городе отменены массовые мероприятия. В пятницу вооруженный мужчина открыл стрельбу в торговом центре «Олимпия» на северо-западе Мюнхена. Жертвами нападения стали 9 человек, более 16 получили ранения. В Ереване из захваченного здания полка патрульно-постовой службы в районе Ирувани были отпущены все заложники, сообщает Deutsche Welle. Замглавы полиции Армении Вардан Егиазарян и замначальника полиции Еревана Валерий Осипян были освобождены после того, как на территории захваченного здания заработал пресс-центр, создание которого обсуждалось на переговорах в субботу утром. Ранее сегодня захватчики отпустили двоих из четырех оставшихся на тот момент заложников после того, как власти гарантировали создание пресс-центра со свободным доступом журналистов, откуда они могли бы публично заявить о своих требованиях. 17 июля группа вооруженных людей захватила здание полка патрульно-постовой службы с требованием освободить координатора оппозиционной гражданской инициативы «Учредительный парламент» Жирайфа Сейфеляна. В результате был убит полковник полиции, четверо полицейских получили ранения. Нападавшие взяли в заложники 7 человек и удерживали их почти неделю. Сторонники захватчиков в течение недели несколько раз собирались перед зданием с заложниками, требуя отставки президента Армении. В ходе протестов были столкновения с полицией. Сегодня взяты под арест трое участников массовых беспорядков, произошедших в Ереване 20 июля.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Турции Реджеп Эрдоган потребовал закрыть более 1000 частных школ в рамках режима чрезвычайного положения, введенного 21 июля. Помимо школ, деятельность прекратят свыше 1000 фондов, 30 учреждений здравоохранения и 15 вузов. Все закрытые учреждения подозреваются властями в связях с оппозиционным проповедником Фетуллахом Гюленом, обвиняемым в Турции в организации мятежа 16 июля. Согласно указу президента, госслужащие, подозреваемые в связях со сторонниками мятежа, будут навсегда лишены возможности работать в государственных организациях. Это первый указ президента после вступления в силу чрезвычайного положения, введенного в Турции после попытки военного переворота. По подозрению в причастности к путчу были задержаны более 10 тысяч человек. Сообщается о массовых увольнениях госслужащих. Власти Турции возложили вину на исламского проповедника Фетуллаха Гюлена, проживающего в США. В Турции в пятницу были задержаны более 280 из 2500 сотрудников охраны президента Реджепа Эрдогана. Правительство аннулировало почти 10 900 проездных документов, в основном государственных служащих, чтобы помешать им скрыться за границей. Вчера Эрдоган провел длительную беседу с главой разведки Хаканом Фиданом. В ходе попытки путча президент неоднократно критиковал разведслужбу за просчеты в работе. Министерство внутренних дел сообщило, что жандармерия, которая сейчас входит в структуру Министерства обороны, будет подчиняться МВД. Сайт WikiLeaks опубликовал почти 20 тысяч писем из электронной переписки Национального комитета Демократической партии США. Большинство из них связаны с делом об электронной почте кандидатов в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Это первая часть серии фрагментов электронных писем Клинтон, которые авторы назвали «Хиллари Ликс». Ранее в июле Госдепартамент США возобновил расследование, связанное с использованием Хиллари Клинтон личного почтового сервиса в бытность госсекретарем США. Причиной стало хранение в личном незащищенном почтовом ящике писем, содержавших государственные секреты. Был установлен факт отправки Хиллари Клинтон нескольких сообщений, включавших секретную информацию. Защита Клинтон утверждала, что она нарушила права неумышленно. Расследование началось в разгар предвыборной кампании Хиллари Клинтон.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. За 3 месяца до парламентских выборов в Грузии не могут определиться с одной из ключевых фигур правительства – министром обороны. Уходящая в отставку после развода республиканцев с грузинской мечтой Тина Хидашели оставляет ведомство в непростом состоянии. Последнее скандальное решение об отмене обязательной военной службы прибавит проблем ее преемнику, отмечают эксперты. Далее Владимир Унанянц.
В Грузии продолжается негласная борьба за пост главы военного ведомства. Он станет вакантным после возвращения нынешнего министра-республиканца Тины Хидашели из Вашингтона, где она находится с последним официальным визитом в этом ранге. Еще вчера многие были уверены, что госпожу Хидашели сменит один из двух главных претендентов – руководитель парламентского комитета по обороне и безопасности Иракли Сисиашвили или нынешний министр исполнения наказаний и пробации Каха Кахишвили. Но глава правительства Георгий Кверикашвили на корню разрушил амбиции обоих.
Консультации продолжаются, но не в отношении этих двух кандидатов. Иракли Сисиашвили является очень ценным там, где он сейчас находится. Скорее всего, он будет кандидатом в мажоритарные депутаты. Что касается Кахи Кахишвили, он является прекрасным министром по исполнению наказаний и пробации. И я думаю, его опыт будет очень полезен там, где он сейчас работает.
Иракли Сисиашвили явно ожидал большего. Его резкий комментарий в адрес Тины Хидашели по поводу отмены обязательной военной службы без согласования с премьером были явным сигналом высшему руководству грузинской мечты. Будь он министром обороны, не допустил бы подобного неуважения к главе правительства. Но такой выбор был бы не самым лучшим для страны, считает политолог Гия Хухашвили.
Он это хотел, и хотел давно, это было видно. Но я не думаю, что это был бы для страны, для государства лучшим вариантом, потому что Сосиашвили, особенно за последний год, допустил очень много чисто политических, скажем так, ошибок. Так что он, я думаю, не был идеальным кандидатом. А то, что он хотел, это да, это чувствовалось. В любом случае, кто бы сейчас не был представлен, это будет временное решение. Потому что после выборов, во-первых, должна формироваться новая власть. Но еще нет никаких 100% гарантий, что опять же будет грузинская мечта. Так что, если бы даже это было так, и вопрос самого премьер-министра тоже встает под вопросом, не то что министра обороны.
Сегодня распространилась информация, что портфель может перейти нынешнему министру сельского хозяйства Отару Данелия. Якобы он, имея за плечами опыт работы в силовых структурах, в частности в МВД, и являясь управленцем со стажем, сможет избежать скандала в ведомстве, характерных для его предшественников в правительстве грузинской мечты, как Иракли Аласани, так и Тина Хидашели. Но члены Кабмина не подтверждают такого сценария. Вице-премьер правительства Дмитрий Кумсишвили заявил, что не обладает информацией относительно будущего главы военного ведомства. А на вопрос, каким должен быть новый министр обороны, ответил кратко.
Хорошим. Нам нужен хороший министр обороны.
В оппозиционном едином национальном движении к возможным кандидатурам относятся без особого интереса. Для партии Михаила Саакашвили важно лишь то, чтобы новый глава военного ведомства был приверженцем западного курса, говорит член нацдвижения, бывший замминистра иностранных дел Сергей Капанадзе.
Исходя из сегодняшних реалий, на мой взгляд, не имеет большого значения, кого именно назначат, потому что в нынешнем режиме неформального управления, когда все решения принимает Иванишвили, конкретная кандидатура не играет никакой роли. Так что нас устроит любой кандидат, приверженный интересам страны и ее прозападному курсу до парламентских выборов, на которых мы обязательно победим.
Эксперты не исключают, что консультации затягиваются еще и потому, что грузинская мечта может попытаться вывести на политическую арену новую фигуру, как это случилось с избирательными списками партии. Так или иначе, премьер-министр должен будет объявить преемника Тины Хидашели уже в ближайшие дни. И, предположительно, на следующей неделе у Грузии будет новый министр обороны. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Необычная ситуация создалась в Конституционном суде Грузии. Четверо судей выступили с ходатайством о переносе рассмотрения дел бывших должностных лиц, экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава и экс-сотрудников Минобороны. Причиной послужило скандальное заявление председателя Конституционного суда Георгия Папуашвили. Ранее он заявил, что в отношении отдельных судей осуществляется слежка и шантаж. Тему продолжит Мзия Парасишвили.
Вместо того, чтобы судьи Конституционного суда приступили к назначенному на сегодня рассмотрению по существу дела бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава и пятерых сотрудников Минобороны, они предложили перенести процесс. Служители Фемиды предложили дождаться реагирования главной прокуратуры на заявление председателя Конституционного суда Георгия Папуашвили. Накануне он заявил, что на судей, которые ведут нашумевшие дела, осуществляется давление, слежка, их пытаются шантажировать. При этом Папуашвили не стал называть ни имен предположительно преследуемых судей, ни имен тех, кто прибегает к противозаконным действиям, хотя обществу и так понятно, что речь идет именно о вышеназванных делах. Глава Конституционного суда лишь пообещал, что о подробностях при личной встрече сообщит президенту и премьер-министру. Следственный орган, в свою очередь, сразу же направил Папуашвили сообщение с предложением явиться в удобное для него время в прокуратуру и предоставить детальную информацию, зачем и последует соответствующее правовое реагирование. Судьи сегодня не стали ни подтверждать, ни отрицать вчерашние слова своего руководителя. Однако, ссылаясь на них, сочли невозможным продолжить работу. Лишь одна из судей, Лали Папуашвили, дала понять, ни для кого не секрет, о каких именно делах идет речь. Вчерашнее заявление прямо указало на конкретные дела. Какие бы решения суд не принял по этим делам, в обществе возникнут к нему легитимные вопросы. Этот аргумент никак не убедил адвокатов, ожидавших сегодня суда по делу их подзащитных, экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава и фигурантов дела о кабелях бывших сотрудников Минобороны. Их иски были объединены в одно дело, поскольку обе стороны наспаривают конституционность одних и тех же статей Уголовного кодекса. Адвокаты стали убеждать судей, что верят в их беспристрастность, взывали, чтобы те не забывали об интересах заключенных, которые в высшем органе правосудия ищут справедливости. Адвокат Угулава Бека Басилая попытался даже пробудить боевой дух в судьях.
Осуществляется ли на судей давление и подались ли они этим натискам? На этот вопрос самым четким ответом будет не перенос дела, а рассмотрение этого вопроса и принятие решения.
В ответ судья Папуашвили предложила защите поставить вопрос об отводе судей, но адвокаты отказались. Защитник интересов бывших сотрудников Минобороны Леван Самушия не скрывал недоумения.
Удивление вызывает тот факт, что Конституционный суд, оказывается, должен дожидаться решения прокуратуры. Но ведь это будет нескончаемым процессом, и это навредит законным интересам истцов.
Но адвокаты так и не смогли переубедить четверых судей. Они созвали остальных пятерых судей коллегии и удалились на рассмотрение вопроса. В это время внимательно следящие за процессом сторонники истцов по обоим делам, представители оппозиционных партий, Единое нацдвижение и Свободные демократы расценили происходящее как попытку властей затянуть судебный процесс, который они считают политическим. Представители правящей силы «Грузинская мечта» в свою очередь отмечали, что суд как никогда свободен, и призывали представителя Конституционного суда Георгия Папуашвили назвать конкретные факты. Проявить интерес к заявлению Папуашвили призвали следственные органы и представители правозащитных организаций. Свою готовность встретиться с ним еще вчера подтвердили президент Георгий Маргвелашвили и премьер-министр Георгий Квирикашвили. Сам Папуашвили сегодня публичных заявлений не делал. В течение 5 часов он возглавлял пленум, на котором обсуждался вопрос о переносе рассмотрения дела. Большинство судей решили отклонить ходатайство четверых коллег и постановили, что судебный процесс должен продолжиться. Хотя когда Папуашвили встретится с премьер-министром и президентом или обратится в прокуратуру, остается неизвестным. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В четверг российские СМИ сообщили о том, что глава осетинской общины в Москве Валерий Каболов и его 24-летний сын Инал задержаны в качестве подозреваемых в убийстве. По версии следствия, Каболов вместе со своим сыном организовал убийство уроженца Грузии, водителя-бизнесмена Гейса Мамедова, владельца сети ресторанов «Шешбеш». Всю работу выполнил киллер, который был арестован недели раньше и дал показания на Валерия и Инала Каболовых. Получается, уроженца Северной Осетии и Азербайджана делят бизнес в Москве, а пострадал от этого грузин. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По информации Лайфа, якобы представители двух ОПГ, в которые входят уроженцы Северной Осетии и Азербайджана, делят в Москве бизнес. Помимо ресторанного бизнеса, Каболова и Мамедов не поделили здание в центре Москвы. Водитель Мамедова, уроженец Грузии, стал жертвой разборок. Мужчину убили выстрелом в голову, после чего привязали гири к ногам, засунули тело в спальный мешок и утопили в Москве-реке. 9 июля останки водителя всплыли на Лужницкой набережной. Все, с кем я общался сегодня на эту тему, не верят в причастность Каболовых к этому убийству. Наверное, и мы, учитывая качество российского следствия, будем исходить из того, что пока ничего не ясно и, скорее всего, яснее уже не станет. Не в большей степени убедительно, увы, и российская Фемида. Подобные дела развиваются по какой-то своей недоступной, непосвященному в суть конфликта логике и заканчиваются также непонятно. Иногда хорошо для обвиняемого, а иногда плохо. Все, кто сегодня читал сообщение Life, отмечают довольно странную логику следствия. Вроде бы имеет место конфликт интересов. Отец сыном заказывают человека киллеру. Заметьте, не отец или сын, а сразу оба, что как-то неосторожно, даже безответственно со стороны отца. И заказывают они не того, с кем произошел конфликт, а почему-то его водителя. Причем, судя по сообщению, жертва не случайная. Ее заказали. Киллер заказ выполнил и попытался спрятать тело. Но в чем смысл убийства водителя, непонятно. К чему я это все говорю? К тому, что еще ничего не ясно, и поэтому единственное, о чем можно говорить определенно, так это о том, что бизнесмен, владелец весьма привлекательной недвижимости в Москве, находился в жестоких конкурентных условиях. В 2009 году у Каболова уже были неприятности из-за попытки рейдерского захвата его здания в центре Москвы, буквально в паре метрах от Садового кольца. Вот выдержки из его интервью интернет-ресурсу iriston.ru в 2009 году.
Сегодняшний захват здания – это рейдерская атака на мою собственность. Об этом узнали мои земляки и сегодня приехали сюда поддержать меня. Я им всем благодарен. Вот, пользуясь моментом, хочу сказать, что я очень тронут этим вниманием. И мне, конечно, приятно, что вот такая солидарность у нас сегодня проявилась. Спасибо всем большое.
А у вас есть, может быть, какие-то подозрения, кто это, может быть, по каким причинам?
Судя по размаху, с которым работают эти ребята, это ребята с широкими возможностями, в том числе и правоохранительных органов. Так цинично и нагло поступать могут только люди, которые такие возможности имеют. Простые мелкие рейдеры не могут это делать.
Конечно, бизнесмены такого уровня, выстраивая свою безопасность, надеются не только на информационное сопровождение и поддержку земляков. Но все-таки широкий общественный резонанс это дело получило именно благодаря тому, что Кабулов был руководителем осетинской общины в Москве. Глава обширной диаспоры перед лицом власти выступал как лицо статусное, обладающее ощутимым влиянием в своей среде. Так было во времена Бориса Ельцина, когда одним из главных вопросов в России был вопрос межнационального согласия. Но в начале нулевых от этой практики стали отходить. Как говорит руководитель Центра политической информации Алексей Мухин, эта практика себя исчерпала.
На самом деле, подобная практика была, и она применялась очень активно. Но на данном этапе внимание к подобного рода моделям поведения уже ослаблено. Сейчас используются принципиально иные механизмы связи в госорганах и связи в правоохранительных структурах и спецслужбах. Вот, собственно, что произошло. Жесткие отношения сохраняются, но сейчас главный такой вероятный противник для бизнесмена – это все-таки государство. Именно поэтому, именно с его представителями и выстраиваются долговременные, желательно, отношения.
Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вчера Президиум парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия единогласно одобрил кандидатуру Беллы Плиевой на должность председателя Центризбиркома Республики. Однако интрига на этом не заканчивается. Интерес в экспертных кругах вызывает новый состав ЦИК, который должен быть утвержден на заседании сессии парламента 26 июля. Тему продолжит Жанна Тарханова.
Список кандидатов в члены Центризбиркома по парламентской квоте уже составлен. Однако до намеченного на 26 июля заседания сессии парламента их имена не разглашаются. Содержатся в тайне и имена кандидатов, которых намерен предложить президент республики. Напомню, Центризбирком Южной Осетии состоит из 15 человек во главе с председателем, которого предлагает на утверждение парламенту глава государства. Помимо этого, по 7 членов Центризбиркома предлагаются президентом и парламентом, рассказывает член комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению, член партии «Единая Осетия» Петр Гасиев.
Значит, по регламенту, по закону, парламент представляет 7 человек. Распределяются они следующим образом. От каждой партии, которая представлена в парламенте. Но в зависимости от того, какое количество мест эта партия занимает в парламенте. Соответственно, получилось, что партия «Единая Осетия» представляет 4 кандидатов и по одному кандидату все остальные партии, все 3 оставшиеся.
Наши кандидатуры уже готовы, но сейчас мы ждем предоставления кандидатур от других партий.
По словам Гасиева, президентские кандидатуры пока неизвестны.
Ну, пока этот список, может быть, он уже есть, но да, я не обладаю этой информацией. В любом случае, да, на сессии все будет ясно, будут они озвучены, будут представлены, и дальше будем голосовать.
Заключил Гасиев. Впрочем, оглашать имена своих кандидатов в парламентарии тоже не спешат, говорит лидер фракции партии НХАШ, руководитель парламентской комиссии по регламенту и контрольно-правовому управлению Зита Бисаева.
Кандидатуры представлены, но они еще рассмотрены. Президиум, но они не рассмотрены, поэтому сказать о том, кто откуда и пройдет, я не могу. Мы не знаем о других партиях, кто представлен, так же, как и некоторые другие не знают, кто от нас представлен. Но пока вопрос не решен, то есть он решается. Само по себе процедура пошла, то есть первый шаг сделан, но еще не определено ничего.
Между тем, мне стало известно имя одного из кандидатов в Центризбирком от парламентского большинства. Это член «Единой Осетии», юрист-консультант Комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению парламента Южной Осетии Залина Лалиева. Она имеет 2 высших образования, замужем. Также представитель Народной партии Таира Гаглоева подтвердила мне, что она будет предложена кандидатом в Центризбирком от народников. Таира Гаглоева является руководителем общественной приемной и пресс-службы Народной партии, а также главным редактором партийной «Народной газеты». Отмечу, что Гаглоева была членом Центризбиркома и во время президентских выборов 2011 года. Если по вопросу формирования парламентской квоты есть хоть какая-то информация, то относительно президентской квоты эксперты таковой не располагают. Однако можно предположить, что новый состав Центризбиркома будет сформирован без представителей старейшей в Южной Осетии партии коммунистической. По словам ее лидера и экс-спикера парламента Станислава Кочеева, Предложение ввести коммунистов в состав ЦИК от президентской администрации не поступало. Отметил Станислав Кочев. Продолжает лидер парламентской фракции НХАС Зита Бисаева.
Президентская квота, она отдельно назначается указом президента, а парламент на сети свою квоту утверждает. Пока указа нет, мы, конечно, предварительно это не сможем знать. Когда указ будет утвержден, только тогда мы сможем узнать статус, который он назначит.
Окончательный состав Югосинского центра избиркома должен быть утвержден не позже 14 августа, за 3 дня до истечения срока полномочий нынешнего состава ЦИК Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Совет по экономическому развитию при президенте самопровозглашенной Республики Абхазия разрабатывает концепцию развития туристической отрасли. В состав рабочей группы совета входят эксперты российской консалтинговой компании Strategy Partners Group. Сегодня в Сухуми прошла встреча разработчиков концепции с бизнесменами, работающими в этой сфере. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Совет по экономическому развитию при президенте Республики Абхазия работает уже больше года. На базе совета создана рабочая группа, которая описывает существующее положение и точки роста в туристической отрасли Абхазии. О работе группы и целях встречи проинформировал министр экономики Отгур Ардзинба.
Приглашенные эксперты, представители Strategy Partners Group, вместе с ними мы провели определенную работу. Вот это систематизированный такой подход ко всем имеющимся проблемам. Мы сегодня их будем описывать и обсуждать. Это набор инициатив, которые мы планируем уже сегодня закрепить окончательно. И по этим инициативам уже дальше, следующим этапом, прорабатывать конкретные дорожные карты. Представители московской и абхазской диаспоры оказывают и финансовую, и материальную поддержку данного проекта. Это в первую очередь Беслан Родионович Агарба и его коллеги.
Арсенба подчеркнул, что из государственного бюджета на реализацию проекта не будет потрачено ни рубля. Министр по курортам и туризму Автандил Гарцкий обобщил результаты работы и представил прогнозную оценку. У Абхазии есть возможность развивать разные виды туризма – пляжный, санаторно-курортный, медицинский, экологический, историко-культурный, горнолыжный, паломнический, спелеологический туризм, рафтинг. Для обеспечения туристического потока в 800 тысяч туристов в год и получения дохода в 18 миллиардов рублей необходимо иметь порядка 38 тысяч мест размещения. Гарцкий рассказал и о фактическом положении дел в туристической отрасли.
Мы сегодня имеем 2 основных вида туризма. Это пляжный. У нас хорошая пляжная зона на всем протяжении Москвы, побережья. Второй – это экскурсионный туризм, природные объекты и историко-культурное наследие. В средствах размещения у нас сегодня 20 тысяч мест. Больших и малых гостиниц – 225. В частном секторе у нас 40 тысяч мест. Вместе это дает порядка 600 тысяч туристов, прибывающих в нашу страну с целью отдыха. Столько же туристов к нам приезжает на однодневные экскурсии, порядка 600 тысяч человек. В сумме это составляет 1,2-1,3 миллиона человек. Вот из 350 миллионов рублей, полученных в бюджет страны налогов от объектов туризма, почти 300 миллионов составляет гостиничный сектор.
Презентовал проделанную работу представитель Strategy Partners Group Вячеслав Теребинов. Он рассказал о том, какие данные оборота в сфере туризма были получены.
Если говорить о доходах туристической отрасли, официальная статистика показывает, что доходы от средств размещения экскурсий составили порядка 2,5 миллиардов рублей в 2015 году. А мы с рабочей группой попытались сделать оценку реального оборота отрасли с учетом тех оборотов, которые официальной статистике пока не видны. Здесь мы вышли на оценку порядка 9 миллиардов рублей. Основная часть из которых, скажем так, как раз концентрирована в частном секторе, который осуществляет услуги размещения. Существенную часть составляют услуги питания, которые сейчас тоже в официальную статистику попадают не полностью. В целом получается, что туристическая отрасль в 4 раза ее реальный оборот больше, чем тот, который сейчас фиксирует официальная статистика.
Следующим этапом в работе совета станет детальная разработка дорожной карты, которая позволит реализовать тот потенциал роста, который есть у туризма в Абхазии, специально для Эхо Кавказа, Елена Заводская и Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
Грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в Мюнхене, сообщает агентство «Новости Грузии». В обращении, размещенном на странице главы правительства Facebook, говорится, что мюнхенская трагедия является очередным сигналом того, что от нас всех требуется больше активности и действий, чтобы остановить жестокость. Граждан Грузии нет среди погибших и пострадавших во время вооруженного нападения, сообщает агентство «Новости Грузия» со ссылкой на грузинский МИД. Грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили провел прощальный обед для послов Великобритании Александры Холл-Холл, Эстонии Приита Турка, Латвии Элгиты Гавеле, Румынии Димитру Бада и Израиля Юваля Фукса, которые завершили свою дипломатическую миссию в стране. Глава грузинского правительства поблагодарил послов за проделанную работу и вклад в углубление двусторонних отношений с данными странами. Во время их деятельности, сообщает портал «Грузия онлайн». В торжественной церемонии принесения олимпийской клятвы и проводов грузинской делегации на летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро вместе с грузинским президентом принял участие и премьер-министр. В своем обращении к олимпийцам он отметил, что в нынешнем году в Олимпиаде примет участие беспрецедентное число грузинских спортсменов – 39 в 13 видах спорта. Член грузинской олимпийской сборной дзюдоист Автандил Чирикишвили выбран знаменосцем. «Я постараюсь максимально достойно нести грузинский флаг, чтобы и во время моего выступления он развивался выше всех», – заявил он. 31-летние Олимпийские игры пройдут в Рио Жанейро с 5 по 21 августа. Бывшая правящая партия «Единое национальное движение», основанная в 2001 году Михаилом Саакашвили, представила список кандидатов в депутаты к парламентским выборам 8 октября 2016 года. Решение об окончательной версии партийного списка было принято на расширенном заседании политического совета партии. Первая десятка списка выглядит так. Давид Бакрадзе, экс-спикер парламента, Элине Хаштария, зам, экс-зам госминистра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Роман Гацеридзе, экс-глава Национального банка, Никанор Мелия, кандидат на пост мэра Тбилиси в 2014 году, Георгий Тугуши, бывший народный защитник, Атар Кахидзе, адвокат Саламе Самадашвили, экс-глава миссии Грузии при ЕС, Иракли Абасадзе, депутат Сакрибула, Сергей Капанадзе, экс-замглавы МИД, Серго Ратиани, депутат.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Экс-министр государственной безопасности Грузии Игорь Георгадзе больше не разыскивается по красному циркуляру Интерпола. Он обвинялся в организации покушения на жизнь бывшего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе в 95-м. Между тем, грузинская прокуратура заявила, что намерена задействовать все механизмы для возвращения имени Георгадзе в список разыскиваемых Интерполом лиц. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Тбилисский городской суд приступил к рассмотрению иска экс-министра государственной безопасности Грузии Игоря Георгадзе против главной прокуратуры Грузии, заявил сегодня его адвокат Гаги Мусиашвили. Сторона защиты бывшего грузинского чиновника планирует бороться за доказательства непричастности Георгадзе к событиям 1995 года. В частности, его обвиняли в организации теракта с целью ликвидации тогдашнего президента Эдуарда Шеварднадзе. Через пару лет после этих событий Георгадзе был заочно признан виновным в организации покушения на президента. Тогда его уже не было в Грузии. После произошедшего Георгадзе исчез с радаров грузинских спецслужб. Официальной информации о том, где он находился все это время, нет, зато слухов на этот счет было немерено. Одни сторонники и противники экс-министра утверждали, что он находится в Сирии, другие говорили, что проживает в Москве. Были разговоры и о том, что он и вовсе находился в Западной Грузии, что называется под носом. В Грузии он объявлен в розыск вот уже 21 год. В список же разыскиваемых лиц по красному циркуляру Интерпола он попал 5 лет назад, а вчера был изъят из этого списка. Как сказано в заявлении главной прокуратуры Грузии, опубликованном сегодня на официальной интернет-странице этого ведомства, такое решение было принято в связи с предоставлением Георгадзе России статуса политического беженца.
Генеральный секретариат Интерпола рассмотрел этот вопрос и принял соответствующее решение без какой-либо коммуникации с грузинской стороной. В частности, во время принятия решения Интерпол не дал возможности соответствующим грузинским структурам предоставить материалы и доказательства, которые бы обосновали необходимость продолжить международный розыск Игоря Георгадзе. Несмотря на упомянутые выше обстоятельства, прокуратура Грузии в рамках своей компетенции примет все меры и использует все средства, чтобы в отношении Игоря Георгадзе был восстановлен международный розыск по красному циркуляру.
Сказано в заявлении прокуратуры. На сегодняшней же пресс-конференции адвокат Георгадзе Гаги Мусиашвили заявил, что никаких доказательств вины подсудимого не существует, и именно по этой причине Интерпол принял решение прекратить розыск Георгадзе. К тому же никакого статуса беженца он не получал. Однако о возвращении в Грузию беглого министра пока речи не идет, заявил адвокат.
Третья статья устава Интерпола гласит, что нельзя использовать ресурсы Интерпола в отношении политического беженца. Насколько я знаю, его розыск на местном уровне не прекращался. Соответственно, в случае, если Игорь Георгадзе приедет сюда, грузинская сторона соответственно отреагирует на это.
Между тем, 2 дня назад в телефонном интервью телекомпании «Иберия» сам Игорь Георгадзе заявил, что все же планирует вернуться в Грузию.
«Я планирую вернуться в Грузию, поэтому жду решения суда. Я приеду не осенью и не зимой. Это зависит от решения суда».
После этого грузинские СМИ запестрели статьями и сюжетами о возможном возвращении Георгадзе на политическую арену страны. Однако политолог Ромас Акварелидзе исключает такое развитие сюжета.
Грузинский народ не надеется на Георгадзе. И вряд ли найдется другая фигура, которая вызывает такое даже не отрицательное отношение. Фактически никакое отношение к этой фигуре. Кроме воспоминаний о том, что он играл в темную игру, среди экспертов, конечно, есть четкая позиция, что это фигура, поддерживающая Россию, но вряд ли Россия нуждается в поддержке такой фигуры.
Скорее всего, Георгадзе пытается сегодня использовать неагрессивную политику грузинских властей в отношении РФ, продолжил политолог. Однако он давно отстрелянный патрон, который не может пригодиться в будущих политических боях, завершил Сакварелидзе. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
Пассажиропоток 3 грузинских аэропортов в Тбилиси, Кутаиси и Батуми по итогам первого полугодия 2016 года вырос почти на 20%. Растет и общий турпоток в Грузию на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рост интереса к стране со стороны иностранных туристов сопровождается резким обострением конкуренции между низкобюджетными авиакомпаниями. Эксперты не исключают, что демпинг перевозчиков является одним из важных важных факторов роста туристического рынка. Лоукостеры уже хорошо себя чувствуют в Грузии, а после визовой либерализации будут вообще счастливы. Только Кутаиский аэропорт в этом году пропустят через себя 250 тысяч пассажиров. Тему подготовил наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
В настоящее время на грузинском авиарынке, представленном тремя международными аэропортами, работают несколько низкобюджетных перевозчиков. Лидером по приему лоукостера по ряду причин стал аэропорт Кутаиси. Ирландский лоукостер Ryanair был первым, кто заключил договор с властями Грузии по организации полетов из Кутаиси. В 2012 году под нужды этой авиакомпании началось возведение нового аэропорта. Взлетная полоса, разбомбленная российской авиацией в 2008 году, была восстановлена в рекордно сжатые сроки. Тогда же был обустроен небольшой терминал. Однако произошедшая смена власти в стране спутала планы Ryanair. В итоге первый вылет из Кутаисского аэропорта имени Давида Ахмашинабели в направлении Киева совершил самолет венгерской низкобюджетной компании Wizz Air. С тех пор пассажиропоток Кутаисского аэропорта почти неуклонно растет. Если в 2012 году было перевезено 13 тысяч человек, то в следующем уже 188 тысяч, а в 2014 году 218 тысяч человек. Некоторый спад наблюдался в прошлом году. Тогда пассажиропоток составил 183 тысячи человек. По словам Кетеван Алексидзе, директора объединения аэропортов Грузии, прошлогодний спад был обусловлен отменой популярного киевского направления. Однако с тех пор география полетов только расширяется. Добавились рейсы в Польшу, Литву и Венгрию. По итогам первого полугодия можно предположить, что в этом году Кутаиский аэропорт обслужит рекордное количество пассажиров.
Вместимость среднего самолета низкобюджетной компании составляет 180 пассажиров. Из-за дешевизны билетов на самолетах не остается свободных мест. Поэтому можно смело прогнозировать, что в нынешнем году только Кутаиский аэропорт перевезет порядка 250 тысяч человек. Дешевизна лоукостеров привлекает туристов, количество которых среди общего числа пассажиров составляет около 30%. Можно сказать, что доступные авиаперевозки являются одним из факторов, способствующих популяризации Грузии. А это дополнительные рабочие места и доходы в бюджет.
Объясняет Алексидзе. Либерализация визового режима между Грузией и Евросоюзом, ожидаемая осенью нынешнего года, подстегивает конкуренцию на грузинском рынке. Серьезное давление оказывает Wizz Air, которая с сентября нынешнего года открывает 7 новых европейских направлений, цена билета на которых составляет порядка 30-40 евро. Предприниматель Леван Чанчалейшвили часто летает лоукостерами. Он объясняет алгоритм, с помощью которого он ищет более дешевые билеты в Европу разных бюджетных компаний.
Кутаиский аэропорт находится в сердце Грузии, поэтому он наиболее доступен. Стратегия низкобюджетных компаний состоит в быстрой продаже билетов на рейсы, поэтому при небольшом терпении на сайтах авиакомпаний за 2 месяца до полета можно обнаружить билеты по 8-10 евро. Таким образом, я летал в Вильнюс и Варну. Что касается распространенного мнения о неудобствах самолетов низкобюджетных перевозчиков, то это не соответствует действительности. Есть ограничения по габаритам бесплатно проносимого багажа, но не более. В конце концов, люди, которые за малую сумму в состоянии посетить города Европы, могут принести небольшие неудобства.
Говорит предприниматель. Однако это не единственное неудобство. Например, все дешевые рейсы из Кутаиси совершаются только в ночное время. Но это вообще характерно для лоукостеров всего мира. Кроме того, в зале отлета Кутаисского аэропорта до регистрации даже негде присесть. Эту проблему руководство аэропорта обещало решить. Ираклий Орагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасот, зрасхат, хасот, арсат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Главным политическим событием года в самопровозглашенной республике Абхазия пока однозначно называют референдум о досрочных выборах президента, который закончился грандиозным пшиком, поскольку на избирательные участки пришло чуть более процента избирателей. Тем не менее, политическая жизнь продолжается, оппозиция готовится к дальнейшим действиям. На эту тему рассуждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Политическая жизнь в Абхазии после состоявшегося или, если хотите, не состоявшегося 10 июля референдума об отношении к проведению досрочных президентских выборов. В обществе сразу после этого дня ожидаемо зазвучали прогнозы о паузе, которую, по идее, должна была взять оппозиция до завершения летне-курортного сезона для осмысления произошедшего провала референдума и, как говорится, перестройки. Рядов. К тому же всем хорошо памятна критика оппозиционерами решения власти назначить проведение референдума в разгар курортного сезона. Да и сами они в прошлом году мотивировали перенос своего намеченного народного схода с мая на осень нежеланием помешать летним заработкам в курортно-туристической сфере. Участники расширенного заседания политсовета политической партии Амсахара приняли решение начать подготовку к проведению общенародного схода как единственного оставшегося средства вывода государства из глубокого политического и социально-экономического кризиса. Конец цитаты. Но про дату этого схода ничего не было сказано. И хотя один из интернет-комментаторов откликнулся: «Я вас умоляю, только не в августе, жарко, мозги расплавятся под солнцем». Конец цитаты. Это было трудно воспринять иначе, чем стёб. По логике вещей, минимум пару месяцев политического затишья Абхазию ждет. В заявлении сформулирован также ряд претензий к власти по текущему моменту. Так, несмотря на указ президента, не снято напряжение вокруг ситуации с руководством МВД. Пользуясь неопределенностью своего статуса, Леонид Завжба фактически продолжает исполнение обязанностей министра. Серьезно усиливает общественное раздражение, говорится в заявлении, и начавшийся процесс спешного набора новобранцев в одно из вооруженных подразделений президентской охраны. И то, что на основе этого подразделения президент намерен создать национальную гвардию из числа своих сторонников. Политсовет Амсахара не сомневается в том, что назначение одного из идеологов режима Аполлона Шинкуба председателем Совета старейшин Абхазии является очередным провокационным действием властей. Безусловный позитив наличия в государстве оппозиции заключается в том, что ни одно упущение и ни один спорный шаг власти не останется без внимания общества, а возможность обмена мнениями между оппозицией и властью дает гражданам возможность сопоставить их аргументы и остановиться на более убедительном для себя. Но беда абхазской, как и многих других зачаточных демократий, в двух пороках – нетерпимости и нетерпеливости. А в последние годы взято на вооружение такое крайнее средство политической борьбы, как всенародный сход. Так и хочется задать радикальным политикам, независимо от их принадлежности к тому или иному лагерю, следующие вопросы. Во-первых, что значит «всенародный»? Таковым он не может быть по определению, ибо в то же или другое время на какой-то другой площадке соберется альтернативный сход ваших политических оппонентов. Во-вторых, неужели вы сомневаетесь, что в обществе давно посмеиваются над этим, так сказать, эвфемизмом, прекрасно понимая, что целью схода является совсем не прийти и поговорить в микрофон при большом стечении народа, а провести удачный захват здания? Или целого комплекса зданий. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Российский и американский биохимик профессор Анатолий Клесов, известный как автор книги «ДНК. Генеалогия», недавно выступил с сенсационным заявлением. По его словам, результаты ДНК-тестирования показали, что Сталин с генетической точки зрения осетин. Это сообщение, впрочем, лишь подтверждает слова многих старожил в Южной Осетии об осетинских корнях Сталина и заявление некоторых экспертов о том, что в борьбу за историческое наследие на Кавказе подключили генетики. Эту тему продолжит Мурат Гукимухов.
Итак, появилось первое официальное научное подтверждение тому, что Иосиф Виссарионович Сталин генетически осетин. Наверное, это повод гордиться, учитывая масштаб личности Сталина. С другой стороны, Иосиф Виссарионович – это тиран, ответственный за миллионы загубленных жизней, в том числе и осетинских. Сталин ответственен за уничтожение большей части югоостинской интеллигенции. Впрочем, и о том, и о другом я много слышал и в Цхинвале, и во Владикавказе. Проклятие и гордость сосуществуют параллельно. Сталин-брат и Сталин-враг живут, не беспокоя друг друга. Они как бы частенько ходят в гости в одни и те же дома, но не одновременно, не сталкиваясь друг с другом. Лично для меня в этой истории забавнее другое. Кто-то тратил деньги и время, уговаривал потомков Иосифа Виссарионовича пройти тестирование. Я с удивлением узнал о существовании осетинского ДНК-проекта Осетин ДНК Project. Проект был создан представителями осетинской диаспоры для того, чтобы способствовать генетическим исследованиям осетин и составлению как можно более полного генетического портрета осетинского населения. Продвинуть знания об исторических корнях народа, а также о его родственных связях с другими народами. В идеале, пишут инициаторы проекта, было бы полезно протестировать каждую осетинскую фамилию. Стремление авторов понятно, говорит доктор психологических наук, профессор МГУ Тахир Базаров. Ничего не поделаешь, мы сегодня переживаем период поиска собственной идентичности. Но так уж получается, говорит психолог, что поиск собственного «мы» автоматически на уровне рефлекса часто производит «они». И вот это противопоставление вызывает к жизни разного рода мифы, говорит Тахир Базаров.
Это называется в социальной психологии ингрупповой фаворитизм, то есть предпочтение своей группы и приписывание ей каких-то совершенно удивительных свойств, ну, конечно, позитивных. И аутгрупповая агрессия по отношению к другой группе.
Лекарство от этого,
извините за банальность, дружба народов. Лекарство от этого – совместная цель, совместная судьба. И очень важно, чтобы то, что является ценным для какой-то группы людей, становилось ценным для другой группы. Потому что в ситуации вражды, что происходит? Каждая группа снижает ценность именно тех вещей, которые ценны для другой группы, понимаете? Это обычный механизм, который некоторые начинают использовать в своих целях, но он живет как механизм поиска собственной идентичности, понимаете? Когда мы говорим, что «ага, мы же это делаем для того, чтобы понять самих себя», но посмотрите на другую сторону медали, что происходит с нашим отношением к другим группам. И тогда вот этот вопрос возникает, но как требование быть ответственными в этом мире.
Изучение истории через ДНК человека в большом мире было воспринято как своего рода научное доказательство тезиса о том, что все люди братья. Например, какой-нибудь англичанин или француз обнаруживает в своем ДНК азиатские или африканские следы. Он покупает в магазине головные уборы и платья далеких стран, откуда якобы происходят его предки. В социальных сетях появляются его фотографии в экзотических нарядах с какими-нибудь забавными комментариями. В соцсетях даже возникали целые сообщества по названию гаплогрупп. Понятно, что все это игра. С того времени, когда в кровь британца или француза попала эта частичка азиата, прошли десятки тысяч лет, когда этих национальных костюмов и в помине не было. Но все-таки это такое проявление радости жизни в большом и полном сюрпризов мире. У нас же иначе. Случись, например, что какой-нибудь осетин обнаружит, что он по крови ингуш, ну или наоборот. Поверьте, такое открытие может сломать человеку жизнь. Для нас все эти ДНК-технологии, впрочем, как и сама история, стали не столько предметом объединяющим, сколько разделяющим. Наука должна закрепить за нами право на Землю, при этом еще прикрепить наши корни к чему-нибудь выдающемуся, древнему, никак не меньше, чем к шумерам или ариям. Так появляются мифы, и вокруг этой мифологизированной истории разворачивается нешуточная конкуренция. В той или иной степени это касается всех кавказцев, говорит доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Арутюнов.
Находятся антропологи, которые видели зуб азахантропа, то есть человека, который найден на территории села Азох, Карабахе, и от которого остался, собственно говоря, только зуб, мало что другого, но этот зуб, как утверждают они, бесспорно зуб настоящего азербайджанца. Хотя, вообще-то говоря, зуб больше похож на обезьяний.
Это, в общем-то, заявка на территорию.
Да, в значительной степени, да. Показать, что подлинные хозяева этой земли, это были наши предки, а ваши предки откуда-то приперлись, понаехали тут.
Это был доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Арутюнов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Как продолжается жизнь человека, который вышел из психиатрической больницы в Грузии? Куда ему идти? В Грузии люди с психическими проблемами почти лишены шанса на трудоустройство и социализацию. Случаи их успешной работы и общения единичны. В этом плане гораздо больше возможностей у людей с ограниченными физическими возможностями. Эту тему продолжит Анастасия Славинская.
23 года 58-летняя беженка из Абхазии Лили Гулуа живет на съемной квартире в Тбилиси. Подрабатывает уборщицей, но ее основным и, что главное, стабильным доходом можно считать пособие, которое она получает от Министерства по делам беженцев – 45 лари. Плату за аренду квартиры – 150 лари. Собрать удается с трудом, говорит Лили. В прошлом году, продолжает женщина, ее статус социально незащищенной был аннулирован. Почему, она не знает. Это, в свою очередь, отдаляет перспективу на получение жилья. Лили более 20 лет обивает пороги Министерства по делам беженцев, однако тщетно. Иногда зовут убирать квартиры или двор. По копейке собираю деньги, чтобы в конце месяца заплатить за квартиру. Сколько раз задерживалась с оплатой. Хорошо, что хозяйка попалась понимающая. У меня своего ничего. Ничего нет, кроме кровати. Все остальное принадлежит хозяйке. Таких остро нуждающихся в жилье беженцев, как Лили Гулуа, сегодня огромное количество. Согласно данным Министерства по делам беженцев, около 30 тысяч семей в Тбилиси на сегодняшний день ожидают своей очереди на получение квартиры. Именно на таких людях планировали нажиться мошенники, считает следствие. В департаменте Центральной криминальной полиции МВД накануне заявили, что трое задержанных действовали сообща. Пытались убедить одну из беженок в том, что они знакомы с влиятельными чиновниками в Министерстве по делам беженцев, которые смогут помочь ей собрать необходимое количество баллов и получить квартиру вне очереди. Потребовали за это 15 тысяч долларов. Глава департамента внутреннего аудита Министерства по делам беженцев Звят Латибашвили призвал граждан к бдительности. По его словам, с 2012 года по сей день при сотрудничестве с правоохранительными органами было выявлено 7 фактов подобного мошенничества.
Распределение квартир происходит открыто и прозрачно, согласно решению комиссии. Каждый такой факт будет выявлен. Мы призываем беженцев, если у них есть подобная информация, обратиться в правоохранительные органы или в министерство. Мы обещаем сохранить анонимность.
В 2015 году 561 семья получила жилье в Олимпийском городке в Тбилиси. Для того, чтобы получить долгожданную квартиру, положение семьи должно соответствовать ряду критериев, согласно которым министерство начисляет ей определенное количество баллов. Одним из таких критериев могут быть особо тяжелые жилищные условия, если семья, например, живет в гараже, на лестничной площадке и прочее. Семьи, в которых растут трое или более детей, есть тяжело больные, тоже имеют преимущество. Этот перечень критериев был составлен министерством в 2013 году. Председатель партии беженцев Грузии Лела Гуледани убеждена, что подобная система, мягко говоря, несовершенна и вызывает ряд вопросов. Она считает, что эти критерии не имеют прямого отношения к беженцам. Фактически получается, что человек должен быть одной ногой в могиле для того, чтобы получить квартиру. Впрочем, главная проблема, говорит Гульдани, состоит в следующем. Проблема не в критериях, а в финансах. У министерства нет соответствующего бюджета, чтобы распланировать его и обеспечить людей жильем. Поэтому они придумали эту постыдную систему критериев, чтобы удовлетворить как можно меньше людей. О том, что деньги в этом вопросе главное, говорят и в самом министерстве, несмотря на то, что его бюджет, по словам замминистра Шотары Хвиашвили, в 2016 году возрос до 80 миллионов, средств, которые помогли бы удовлетворить всех нуждающихся в ближайшие годы, явно не хватает. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете читать, слушать и комментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.